Книга Даниила, номер 181.
Полуночный крик и пророческая роль Рима. Раскрытие последних дней в книге Даниила.
В 11 главе Даниила содержится несколько пророческих линий, и все они согласуются с последними 6 стихами этой главы. Та часть, которая соответствует истории 40-го стиха от времени конца в 1989 году до воскресного закона 41-го стиха, есть та часть пророчества, которая была запечатана до последних дней. Это соответствующее Даниилу дополнение к откровению Иисуса Христа, которое снимается с печати непосредственно перед закрытием времени испытания. Второй стих представляет Трампа, последнего президента-республиканца, последнего президента, который есть 8-й из числа 7, и он – самый богатый президент, начавший возбуждать глобалистов, когда объявил о своем выдвижении в 2015 году. 10-й стих указывает на 1989 год, а 11-й и 12-й стихи указывают на украинскую войну, начавшуюся в 2014 году, с победой Путина и его последующей гибелью.
Стихи 13-15 описывают третью из трех битв 40-го стиха. Сначала распад Советского Союза в 1989 году, затем украинская война, а затем битва при Паниуме, представляющая внешнюю борьбу отступнического протестантизма в Соединенных Штатах против мировых глобалистов. Отступнический протестантизм преобладает и устанавливает иерархические взаимоотношения Тройственного Союза, который будет реализован с введением скоро грядущего воскресного закона. Зверь — это католицизм. Он является главой трех сил, представлен образом Иезавели и множеством других символов. Это та блудница, которая царствует над зверем и восседает на нем.
Лжепророк — это Соединенные Штаты, представленные ее мужем Ахавом, который является главой десятичастного царства дракона.
Битва при Пании в 200-кадат году до Эреха является прообразом внешней борьбы между глобализмом и отступническим протестантизмом. Внутренняя борьба представлена восстанием в 167 году до Эреха, за которым последовало повторное освящение храма, увековеченное Ханукой в 164 году до Эреха, а затем последовал период 162 по 158 год до Эреха, который служит прообразом того, как Соединенные Штаты воздвигают образ католического союза церкви и государства, представленного союзом.
В 13 стихе Юрая Смит сообщает, что через 14 лет после битвы при Рафии Птолемей умирает от невоздержанности и разврата, и его сменил сын, Птолемей Эпифан, ребенок тогда 4 или 5 лет. Антиох, в то же время подав мятеж в своем царстве и приведя восточные области к повиновению и спокойствию, был свободен для любых предприятий, когда юный Эпифан взошел на египетский престол. После того, как кратковременная победа Путина закончится, Трамп будет готов иметь дело с новым малолетним царем Египта. Прежде чем он это сделает, он подавит мятеж в Соединенных Штатах.
Когда Трамп будет избран, он проведет законы, подобные актам об иностранцах и подстрекательстве 1798 года, а также приостановит действие хабиес корпус, как это сделал первый президент-республиканец в ответ на гражданскую войну. Его действия также были охарактеризованы как подобные действиям президента Гранта, когда он имел дело с Ку-клукс-кланом, и Ф.Д. Рузвельта, когда он заключил в тюрьмы японцев и других во время Второй мировой войны, а также патриотическому акту последнего Джорджа Буша.
Он, как и Селевк, подавит восстание в Соединенных Штатах, а затем обратит взор к малолетнему царю Египта. При этом он заключит союз с Филиппом Македонским, ибо Смит пишет: «В то же время Филипп, царь Македонии, вступил в союз с Антиохом, чтобы разделить между собой владения Птолемея. Каждый намеревался взять те части, которые лежали ближе и были для него удобнее». Здесь произошло восстание против царя Юга, достаточное для исполнения пророчества, и именно те события, вне всякого сомнения, которые и имелись в виду пророчеством.
Трамп заключит прочный союз с народами НАТО, Организацией Объединенных Наций, чтобы обратиться к России и к сложностям урегулирования последствий падения Путина. В то время, согласно 14 стиху и комментарию Смита, вводится новая сила — папство вмешается, чтобы защитить Россию и ее сателлитов от власти НАТО и Соединенных Штатов. Или, как приводит комментарий Смита, Рим заговорил,
и Сирия, и Македония вскоре увидели, что облик их мечты начал изменяться. Римляне вмешались в защиту юного царя Египта, решив, что он должен быть огражден от гибели, замышляемой Антиохом и Филиппом. Это было в 200 году до Рехус и стало одним из первых значительных вмешательств римлян в дела Сирии и Египта.
Рим. Тирская блудница затем начинает петь свои песни и блудодействовать с царями земли, прежде чем всего двумя стихами позже эти цари полностью покорятся ей. В то же самое время произошла битва при Панионе. 200 год до нашей эры обозначает момент, когда блудница из Тира начинает петь, и делает она это в связи с защитой России, которую Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций только что согласились разделить ради взаимной выгоды. Блудница одерживает верх над ними обоими, но затем происходит битва при Панионе, и Соединенные Штаты одерживают верх над Организацией Объединенных Наций.
Символически, 33 года спустя в Соединенных Штатах начинается восстание Модейна. Символически, еще 3 года спустя происходит новое посвящение так называемого протестантизма и Конституционной Республики, представленное Ханукой. Символически, еще 3 года спустя начинается период, представленный Союзом иудеев с Римом.
Заключительные события будут стремительными, поэтому история, представленная в стихах периодом в 48 лет, описывает серию стремительных событий, которые пророчество специально определило как начинающиеся во время конца в 1989 году, за которыми последовала вторая битва, описанная в стихах 11 и 12 в 2014 году, а затем 2015 год, когда Трамп объявил о своей кандидатуре в президенты и тем самым начал свою пророческую работу по раскачиванию глобализма. Как только Трамп начнет работу по подавлению уже начавшейся гражданской войны, он попытается заключить союз с Организацией Объединенных Наций, НАТО, Филипп Македонский, и Рим начнет петь. Попытка заключить союз перерастет в борьбу за превосходство между двумя силами, которая представлена битвой при Паниуме.
Итак, Паниум — это веха 13 стиха, в котором начинаются последние стремительные события, предшествующие воскресному закону. Все пророки говорили больше о конце мира, чем о времени, в котором жили, и Иисус, разумеется, был величайшим из всех пророков. Непосредственно перед крестом, который является символом воскресного закона, представленного в 16 стихе, Иисус отправился со своими учениками в Паниум. Его пребывание там и уроки, которые он там изложил, согласуются со вскоре грядущей битвой при Паниуме. На протяжении истории Паниум носил несколько названий, и во времена Христа Паниум назывался Кесарией Филипповой.
Иисус и его ученики пришли в один из городов в окрестностях Кесарии Филипповой. Они находились за пределами Галилеи, в области, где преобладало идолопоклонство. Здесь ученики были вырваны из-под господствующего влияния иудаизма и оказались в более тесном соприкосновении с языческим поклонением. Вокруг них были представлены формы суеверий, существовавшие во всех частях света. Иисус желал, чтобы вид всего этого побудил их ощутить свою ответственность перед язычниками. Во время пребывания в этом крае он старался воздерживаться от учения народа и более полно посвятить себя своим ученикам. Он собирался рассказать им о страданиях, которые ожидали его. Но прежде он удалился один и молился, чтобы их сердца были готовы принять его слова. Присоединившись к ним, он не сразу сообщил то, что желал передать. Прежде чем сделать это, он предоставил им возможность исповедать свою веру в него, чтобы они укрепились перед предстоящим испытанием. Он спросил: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
К сожалению, ученикам пришлось признать, что Израиль так и не признал своего Мессию. Некоторые же, увидев его чудеса, объявляли его сыном Давида. Множество, накормленные в Вифсаиде, желали провозгласить его царем Израиля. Многие были готовы принять его как пророка, но они не верили, что он Мессия. Затем Иисус задал второй вопрос, касающийся самих учеников: «А вы за кого почитаете меня?» Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». С самого начала Петр верил, что Иисус — Мессия. Многие другие, на которых подействовала проповедь Иоанна Крестителя и которые приняли Христа, начали сомневаться в миссии Иоанна, когда его заключили в темницу и казнили. И теперь они сомневались, что Иисус — Мессия, которого они так долго ожидали. Многие из учеников, горячо ожидавшие, что Иисус займет место на престоле Давида, оставили его, когда поняли, что у него нет такого намерения. Но Петр и его спутники не поколебались в своей преданности. Непостоянство тех, кто вчера восхвалял, а сегодня осуждает, не поколебало веру истинного последователя Спасителя. Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он не ждал, когда царские почести увенчают его Господа, но принял его в его уничижении. Петр выразил веру 12, однако ученики все еще были далеки от понимания миссии Христа. Противодействие и искажения со стороны священников и начальников, хотя и не могли отвратить их от Христа, все же приводили их в большое недоумение. Они неясно видели свой путь. Влияние их раннего воспитания, учение раввинов, сила традиции по-прежнему заслоняли истину от их взора. Время от времени драгоценные лучи света от Иисуса озаряли их, но нередко они были подобны людям, ощупью идущим среди теней. Но в этот день, прежде чем им предстояло встретиться лицом к лицу с великим испытанием их веры, Святой Дух сошел на них в силе. На короткое время их взоры были отвлечены от видимого, чтобы созерцать невидимое. 2 Коринфянам 4:18. «За человеческим обликом они узрели славу Сына Божьего». Иисус сказал Петру в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, который на небесах». Истина, которую исповедал Петр, является основанием веры верующего. Это то, что сам Христос назвал вечной жизнью. Но обладание этим знанием не было основанием для самопрославления. Не благодаря собственной мудрости или добродетели оно было открыто Петру. Человечество никогда не может само по себе достигнуть познания божественного. Оно выше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Иов 11:8. Только дух усыновления может открыть нам глубины Божии, которые не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку. Бог открыл их нам духом своим, ибо дух все исследует, даже глубины Божии. 2 Коринфянам 3:9, 10. Тайна Господня боящимся Его. И тот факт, что Петр узрел славу Христа, был свидетельством того, что он был научен Богом. Псалом 25:14, Иоанна 6:45. «Ах, воистину блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли тебе это». Иисус продолжал: «И я также говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Имя Петр означает «камень», «катящийся камень». Петр не был тем камнем, на котором была основана церковь. Врата ада одолели его, когда он, клянясь и божась, отрекся от своего Господа. Церковь была построена на том, которого врата ада не могли одолеть. За столетия до пришествия Спасителя Моисей указывал на скалу спасения Израиля. Псалмопевец пел о «скале силы моей». Исаия написал: «Так говорит Господь Бог, вот, я полагаю в Сионе в основание камень, камень испытанный, драгоценный, краеугольный, твердое основание». Второзаконие 32.4, Псалом 62.7, Исаия 28.16. Сам Петр, писавший по вдохновению, применяет это пророчество к Иисусу. Он говорит: «Если вы вкусили, что Господь благ, приступая к Нему, камню живому, людьми отвергнутому, но Богом избранному, драгоценному, вы также, как живые камни, созидаетесь в духовный дом». 1 Петра 2, 3, 5, РВ. «Иного основания никто не может положить, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3:11. «На сём камне, — сказал Иисус, — я создам церковь мою, в присутствии Бога и всех небесных разумных существ, в присутствии невидимого воинства ада Христос основал свою церковь на живой скале. Эта скала — Он Сам, Его собственное тело, за нас сокрушенное и израненное». Против церкви, построенной на этом основании, врата ада не одолеют ее. Как слабой казалась церковь, когда Христос произнес эти слова? Была лишь горстка верующих, против которых должна была направиться вся сила демонов и злых людей. Однако последователям Христа не следовало бояться. Основанные на скале их силы, они не могли быть повержены. 6000 лет вера утверждалась на Христе. 6000 лет потопы и бури сатанинского гнева обрушивались на скалу нашего спасения, но она стоит непоколебимой. Петр выразил истину, которая является основанием веры церкви, и теперь Иисус почтил его как представителя всего сообщества верующих. Он сказал: «Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Ключи Царства Небесного — это слова Христа. Все слова Священного Писания — Его, и они сюда входят. Эти слова имеют власть отверзать и затворять небо.
Они провозглашают условия, на которых люди принимаются или отвергаются. Так служение тех, кто проповедует Слово Божье, благоухание жизни к жизни или смерти к смерти. Их миссия отягощена вечными последствиями.
Спаситель не поручил дело Евангелия одному Петру.
Позднее, повторив слова, сказанные Петру, он применил их непосредственно к церкви. И тоже по существу было сказано и 12, как представителям тела верующих. Если бы Иисус верил кому-либо из учеников особую власть над прочими, они не спорили бы так часто о том, кто из них больше. Они подчинились бы воле своего учителя и почтили того, кого он избрал.
Вместо того, чтобы назначить кого-то их главой, Христос сказал ученикам: «Не называйтесь равви, и наставниками не называйтесь, ибо один у вас наставник – Христос». Матфея 23:8-10. Главой всякого человека является Христос. Бог, подчинивший все под ноги Спасителя, дал Его Церкви как главу над всем, которая есть Его тело, полнота наполняющего все во всем. 1 Коринфянам 11:3 и Ефесянам 11:22-23. Церковь построена на Христе как на своем основании. Она должна повиноваться Христу как своей главе. Она не должна зависеть от человека и управляться человеком. Многие утверждают, что доверенное положение в церкви дает им власть диктовать другим, во что им следует верить и что им следует делать. Таких притязаний Бог не одобряет. Спаситель говорит: «Все вы братья». Все подвергаются искушениям и могут ошибаться. Ни на одно ограниченное существо мы не можем полагаться, как на руководителя. Скала веры – это живое присутствие Христа в церкви. На этом может опираться самый слабый, а те, кто считает себя самыми сильными, окажутся самыми слабыми, если не сделают Христа своей силой. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой. Господь – скала, совершенны дела Его. Блаженны все, надеющиеся на Него. Иеремия 17:5, Второзаконие 32:4, Псалом 2:12. После исповедания Петра Иисус повелел ученикам никому не говорить, что Он Христос. Это повеление было дано из-за упорного противления книжников и фарисеев. Более того, народ и даже ученики имели настолько ложное представление о Мессии, что публичное объявление о Нем не дало бы им истинного представления о Его характере и Его служении. Но день за днем Он открывал Себя им как Спасителя и таким образом желал дать им истинное представление о Нем как о Мессии. Ученики все еще ожидали, что Христос будет царствовать как земной князь. Хотя Он так долго скрывал свой замысел, они верили, что Он не всегда будет оставаться в бедности и безвестности. Близилось время, когда Он установит свое царство. Мысль о том, что ненависть священников и раввинов никогда не будет преодолена, что Христос будет отвергнут своим собственным народом, осужден как обольститель и распят как злодей, такая мысль никогда не приходила ученикам на ум. Но приближался час власти тьмы, и Иисус должен был открыть своим ученикам ожидавшую их борьбу. Он скорбел, предвидя это испытание. The Desire of Ages, 411-415.
16 стих 11 главы книги Даниила представляет скорое введение воскресного закона в Соединенных Штатах. Непосредственно перед часом того землетрясения те, кто стремятся быть в числе 144 тысяч, пробуждаются от сна. Пробуждает их пророческая весть. В этот момент проявляются два класса, и, как показано в притче о 10 девах, у одного класса есть масло в сосудах, у другого нет. Стихи с 13 по 15 по 11 главы книги Даниила не только представляют пророческую историю, предшествующую воскресному закону, они представляют весть, которая в контексте притчи о 10 девах является маслом, которое мудрые будут иметь, чтобы получить печать Божью и быть поднятыми как знамя в час великого землетрясения. Эта серия статей теперь достигла своей кульминации, ибо весть, представленная в этих стихах, — это золотой елей, изливающийся через две золотые трубочки.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
До тех пор, пока те, кто исповедует истину, служат сатане, его адская тень будет закрывать от их взора Бога и небеса. Они будут подобны тем, кто утратил свою первую любовь. Они не могут созерцать вечные реальности. То, что Бог приготовил для нас, представлено в книге Захарии, главы 3 и 4, и 4:12-14. «И я снова заговорил и сказал ему: что это за две масличные ветви, которые через две золотые трубы изливают из себя золотое масло? И он ответил мне и сказал: разве ты не знаешь, что это? Я сказал: нет, господин мой. Тогда он сказал: это два помазанника, предстоящие Господу всей земли».
У Господа неисчерпаемые средства. Он не испытывает недостатка в возможностях.
Именно из-за нашего недостатка веры, нашей приземленности, нашей пустой болтовни, нашего неверия, проявляющегося в нашей речи, вокруг нас сгущаются темные тени. Христос не явлен ни в слове, ни в характере, как совершенно прекрасный и превосходнейший среди десяти тысяч. Когда душа довольствуется тем, чтобы возноситься в суете, Дух Господень может сделать для нее совсем немного. Наш близорукий взгляд видит тень, но не способен увидеть славу за ней. Ангелы удерживают четыре ветра, представленные в образе разъяренной лошади, стремящейся вырваться и промчаться по лицу всей земли, неся по своему пути разрушение и смерть. Неужели мы будем спать на самом пороге вечного мира? Неужели мы будем вялыми, холодными и мертвыми? О, если бы в наших церквах был дух и дыхание Божье, вдунутое в его народ, чтобы они встали на ноги свои и ожили. Нам необходимо увидеть, что путь узок и врата тесны, но когда мы проходим через тесные врата, их широта безгранична. Manuscript Releases 3:20-20. Помазанные, стоящие при Господе всей земли, занимают положение, некогда данное сатане как осеняющему херувиму. Через святых существ, окружающих его престол, Господь поддерживает постоянное общение с обитателями земли. Золотой елей символизирует благодать, которой Бог непрестанно снабжает светильники верующих, чтобы они не мерцали и не угасали. Если бы этот святой елей не изливался с неба в вестях Духа Божия, силы зла имели бы над людьми полную власть. Бог бесчестится, когда мы не принимаем вестей, которые Он посылает нам. Тем самым мы отвергаем золотое масло, которое Он желал бы излить в наши души, чтобы оно было передано находящимся во тьме. Когда раздастся зов «Вот, жених идет, выходите навстречу ему», те, кто не принял святого елея, кто не лелеял в своих сердцах благодать Христову, обнаружат, подобно неразумным девам, что они не готовы встретить своего Господа. Они не имеют в самих себе силы приобрести это масло, и их жизнь терпит крушение. Но если мы просим Святого Духа Божия, если взываем, как взывал Моисей, «Покажи мне славу Твою», то любовь Божия изливается в сердца наши. Через золотые трубы золотое масло будет передаваться нам, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Принимая яркие лучи солнца праведности, дети Божии сияют, как светило в мире. Review and Herald, July 20, 1497.